П'ята графа. Спецпроект громадського радіо.
11 година 7 хвилин український час. Це програма «П'ята графа» на громадському радіо. Для вас її веде Анастасія Багаліка. За звукорежисерським пультом мені допомагає Дмитро Сміян. І програма виходить у ефір у партнерстві з громадською організацією «Прес-клуб Реформ» за підтримки Чорноморського фонду регіонального співробітництва. Сьогодні ми говоримо про кримсько-татарську етнічну меншину в Україні. І в нашій студії заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтем Чийгоз. Доброго ранку.
Добре.
От така, власне, несподівана роль Ахтем Чийгоз останнім часом, звичайно, з'являється у ефірах українських ЗМІ з трохи інших приводів. Сьогодні ми будемо говорити про життя кримських татар в Україні в цілому, не тільки про останній відрізок, дуже драматичний і насичений трагічними подіями, пов'язаними з анексією Криму. Ми поговоримо взагалі про все, що стосується кримсько-татарського народу, про його історію, кухню, традиції, музику, про те, які існували проблеми у кримських татар до анексії, ну і, звісно, про ті проблеми, які існують зараз. Ахтема, я оголошу телефон прямого ефіру громадського радіо 0800 750 490. Цей номер безкоштовний і називаю його не тільки для того, щоб Ахтему Чийгозу можна було ставити у нашому ефірі запитання, а також для того, щоб наші слухачі брали участь у вікторині. Ті, хто слухають «П'яту графу» на громадському радіо, знають, що наша вікторина стосується різноманітних подробиць етнічних життя етнічних меншин в Україні, їхніх традицій, їхньої історії, їхньої кухні. І якщо ви даєте відповідь правильно на три запитання поспіль, то ви виграєте приз. Отже, можна потелефонувати і спробувати вгадати правильну відповідь. Ахтема, давайте почнемо, мабуть, з того, от важко, звичайно, говорити, які от дані зараз після того, як Крим окупований, але до окупації скільки кримських татар проживало в Україні?
В цілому по всій території?
Так, так.
Ну, непосередньо на історичній родині в Криму проживало порядка 300 тисяч. Официальные данные говорили приблизительно 250-280 тысяч, но мы понимали, что есть достаточное количество людей, которые находились либо на этапе регистрации, либо еще только пребывали. Процесс возвращения крымских татар не останавливался ни один день. Так вот, а на территории материковой Украины, ну, учитывая, что очень, как бы, понимаете, очень близко вот культурно, вот ментально очень близко нам всегда был украинский народ, и еще в советское время многие наши соотечественники учились в вузах Украины, поэтому многие находились, ну, десятки тысяч имели такое тесное отношение к материковой Украине, учились, работали, бизнесом занимались.
А я так розумію, що дані зараз якісь точні вивести неможливо.
Вот недавно мне принесли такие статистические данные, что в течение месяца на территории Украины там на трех пунктах пропуска на админ границы с Крымом почти 100 тысяч человек въехало и столько же практически выехало. То есть, конечно, это постоянный процесс, в том числе там наверняка большое количество крымских татар, которые приезжают и снова возвращаются в Крым. Но сегодня звучат цифры где-то в районе 20 тысяч крымских татар, которые по той или другой причине находятся, скажем так, уже более-менее постоянно на территории материковой Украины.
А скажите, а вот до аннексии частина крымских татар проживала и не только в Крыму, а жили крымские татары в
Херсонской области, Запорожье, Мариуполь, да?
І на інших окупованих територіях це Донеччина і Луганщина, я так розумію.
Так, більше здесь Херсон, Запорожье, і це теж обусловлено тим, що после депортации крымские татары пытались вернуться на свою родину, но так как Крым был закрыт, попытки остаться каким-то образом на территории Крыма пресекались очень жестоко. Называлось это нарушение паспортного режима. Сажали в тюрьмы, выпроваживали, депортировали обратно, значит, в те зоны депортации. А часть оседала на материковой части Украины для того, чтобы быть поближе к дому. И вот последние данные, которыми мы владели на момент аннексии, ведь буквально незадолго до этого проходили выборы в национальный орган Хурултай, и мы приблизительно знали количество крымских татар, проживающих в этих областях. Херсонская область, насколько я помню, это порядка 10 тысяч. Значит, Запорожье, больше-меньше, где-то 5-6 тысяч. Мариуполь и небольшие группы в целом и во Львове были, и в Киеве были.
Скажите, а вот для багатьох людей, які ще пам'ятають Радянський Союз, взагалі досить важко, мабуть, розібратися в історії кримськотатарського народу. Ну, ті, хто не досліджував це спеціально, адже от в Радянському Союзі в підручниках, я так розумію, про кримських татар говорилось небагато.
Спеціально ісследувати це практично було невозможно, все під грифом секретно, і доступно це стало приблизительно, наверное, в большей-меньшей степени где-то в середине 90-х годов.
И вот оскільки на территории самой России також проживають татары, це казанські татари, то вас плутали раніше і не могли розібратися, де кримські татари, де казанські, чим вони відрізняються. Можливо, такі, ну, ті, хто плутає досі, є люди там вже більш літнього віку. Як пояснити їм коротко, чим кримські татари відрізняються від казанських?
Ми всі відносимося до тюркської групи народу.
Угу.
Однако вот показательным является научная работа, это исследования проводились на генетическом, значит, брали гены, исследовали. И я сам это с этим столкнулся, как бы читал еще уже находясь в тюрьме. Выяснилось, что спильного-то вот на генетическом уровне практически нет у нас с этой группой. Вот крымские татары – это этногенез многих народов, сложившийся на территории Крыма тысячелетиями, куда входили многие группы. И мы этим, как бы мы это нормально воспринимали и спокойно об этом говорим. В нашей крови есть и готы, и тюрки, и азиатская группа, и итальянцы, и греки, и все, что... В общем, Крым находился в таком месте, где проходили или пересекались пути многих народов мира, но разность была советского периода ассимиляции и тогда в том, что мы в себе ассимилировали эти разные группы. А в советское время стояла задача ассимилировать, и практически это в каких-то регионах это достигало успеха. В общем, культура у нас, язык схожий, но не настолько, чтобы свободно понимать друг друга. Традиции, ну, мы все исповедуем ислам. Что касается на таком уровне, ну, есть, конечно, расхожесть. И вот несколько лет назад, будучи там, я почему-то вот больше ощутил разницу в ряді таких культурних аспектів.
Тобто от не можна стверджувати, що всі кримські татари, вони є виключно, от походять від гілки Золотої Орди, яка осіла на території Кримського півострова колись давно.
Ні, це в тому числі в тот период часть, оставшаяся в Крыму, она тоже вот стала составляющей в дальнейшем понятия крымско-татарский народ.
Вот все ж таки у культуры крымско-татарского народа основа – это исламская культура, так?
Так.
Але є і домішки, є і те, що прийшло в кримсько-татарську культуру від тих народів, які також жили на території Кримського півострову. Якщо можна, якісь приклади, от те, що ви назвали б тим, що кримські татари взяли за ті роки, поки жили в Криму, пліч-о-пліч з іншими народами?
Ну, ми не скриваємо, наші предки в тому числі були християнами на півострові. Были группы этнические, которые тоже входили потом в составляющую крымско-татарского народа. Мы при исследовании исторических объектов на территории Крыма после возвращения, мы тогда получили возможность більш-менш досконально иметь возможность изучить свою собственную историю. И она... Мы... У нас, вот, например, Фотисала, это голубинка на территории Бахчисарайского района, где находятся захоронения урумов, это христианские захоронения. И у нас были исследования наших уже специалистов, которые точно указывали, что это прямое отношение имеет и к нам тоже. И мы также прикладывали массу усилий для сохранения этих объектов.
Я нагадаю, що у студії Громадського радіо зараз заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтем Чийгоз. І говоримо ми про життя кримсько-татарського народу в Україні в цілому, про його історію, культуру, про нинішні реалії. Телефон прямого ефіру.
І от скажу ще такий епізод, вірніше, момент в історії нашій. Когда мы занимались восстановлением Занчарлы Медресе, территории Мерьем-Дере, это в Бахчисарае, это одно из таких самых исторических, святых мест, где расположены история, культура, религия трех, скажем, этносов Крыма, крымские татары, христиане и караимы, да? Так вот, выяснились такие детали, что христианская культура, которая пришла с Византии, это в лице проповедников, они скит организовали, то есть в скале нишу, и там молились. И наш хан оберегал от гонений и притеснений. Мало того, он содержал этот скит. И он еще и перед походами, есть исторические факты, когда он приходил и зажигал там свечку. В дальнейшем российская история, российский шовинизм просто-напросто эти моменты абсолютно, в общем-то, забвению предавал для того, чтобы образ врага в лице крымских татар был таким четким и достаточно последовательным для Российской империи. Много интересного, и в том числе взаимоотношения крымских татар с украинским народом. Очень мы сами были, я вот недавно, как бы приятно нам было это осознавать, мы ощущали близость. Но когда изучаешь документы, то в принципе там везде присутствовала Украина. Очень близкие, тесные связи были.
0800-750-490, телефон прямого ефіру Громадського радіо. І я хочу нагадати, що можна не тільки ставити запитання Ахтему Чийгозу, який зараз в нашій студії, також і відповідати на запитання нашої вікторини програми «П'ята графа». Вони сьогодні не важкі, набирайте цей номер, давайте спробуємо виграти приз, який є у вікторині. Ахтема, а я от хочу за історичною прямою рухатися далі, та перша хвиля міграції кримських татар з Криму, це завоювання Криму Російською імперією. І очевидно, що друга найближча до вас держава, а може і перша найближча культурно-історично, це Туреччина. Адже велика кількість кримських татар проживає саме там, навіть більше, ніж в Криму. І я так розумію, що більше, ніж на територіях колишніх республік Радянського Союзу, куди кримських татар вивозили під час депортації 44-го року. Скільки кримських татар в Туреччині проживає?
По різними оцінками, від 5 до 7 мільйонів. Однак, це не міграція, скажімо, це створювалися умови, це фактично йшов перший етап депортації кримськотатарського народу. Почему в Турцию? Да, этнически это очень, очень близко, но вокруг уже все земли были заняты Российской империей. Но нельзя было с одной территории мигрировать на другую в ту же империю.
То есть ни на Херсонщину, ни на материковую Украину, ни на Кавказ.
Россия. Везде уже была Россия. И создавались, вернее, шел такой геноцид, и те такие условия приблизительно сегодняшнее, то, что происходит в Крыму, очень близко это напоминает. То есть это шел террор такой, вот, когда грубо принижались абсолютно твое национальное достоинство, пресекались национальные традиции, да, и так далее, и так далее. И, например, были, естественно, убийства массовые. Кроме того, еще гонения шли, и в том числе религиозного характера. Ну, аналогично. И тогда врывались в мечети, и, значит, шли определенного рода проработки. И сейчас такое происходит в Крыму. Тогда, значит, создавали, тебе говорили о том, что ты здесь спокойно у себя на родине жить не будешь. И сейчас это происходит.
Тобто за 250 років майже методи не змінилися.
Абсолютно. Уже тогда стояла задача Крым без кримських татар. Поэтому у нас очень, когда у меня спрашивали в тюрьме ФСБшники, за что вы не любите Россию, я говорил, у нас очень хорошая историческая память. Ваша к нам любовь всегда оборачивалась трагедией для нашего народа и геноцидом.
0800-750-490, телефон прямого ефіру Громадського радіо. У нас є перший дозвонювач. Доброго вам дня. Скажіть, будь ласка, ви з питанням до Ахтема чи і у вікторині також участь братимете?
Якщо можливо, доброго дня, пані Настя. Доброго дня, пане Ахтем. Якщо можна, в вікторині.
Так, будь ласка, давайте, значить, тоді перше питання нашої вікторини сьогодні. Болгарський прапор триколор складається з таких кольорів. Жовтий і зелений, жовтий і блакитний, білий, зелений і червоний. Ваш варіант відповіді.
Я вважаю, третій варіант, тобто білий, червоний, зелений, по-моєму.
Так і є. Отже, перша відповідь правильна. І друге запитання таке. За давнім звичаєм у домівках німців є чаша, яка називається «Ласкаво просимо». Вона призначена для варіанти відповіді. Для тещі з тестем, для податкових інспекторів, для гостей. Як ви вважаєте, для кого призначена чаша, яка називається «Ласкаво просимо»?
Ну, за логікою, начебто, третє, але, напевно, перше все ж таки. Для
тещі з тестом?
Тещі, так.
Отже, ви вибираєте?
Пані Анастасія, хай буде все ж таки третє, для гостей. Чого
для гостей. Ви вгадали. Ви були так близькі до того, що все ж таки думати про німців як про дуже іронічних людей, але ні, вони щирі відкриті. Така чаша призначена для гостей. Третє запитання. Найстаріше польськомовне видання в Україні виходить саме в цьому місті. Місто українське таке. Кропивницький, Львів, Запоріжжя. Польськомовне видання.
За логікою Львів?
Так. І ви вгадали. Отже, три правильних відповіді на три запитання. Ви виграєте сьогодні приз. Залиште, будь ласка, ваші контакти нашому режисеру. Після ефіру п'ятої графи з вами зв'яжуться. А я закликаю телефонувати ще 0800 750 490. Можна ставити запитання до Ахтема Чийгоза, заступника голови Меджлісу кримськотарського народу, який в нашій студії. Можна брати участь у вікторині програми «П'ята графа». Нагадаю, що сьогодні у ефірі ми говоримо про життя кримсько-татарської етнічної меншини в Україні, кримсько-татарського народу в Україні. Ахтема, от ми зупинилися на тому, що кримські татари пережили першу хвилю депортації, першу хвилю виїзду з Криму. Скажіть, от кримські татари, які живуть в Туреччині, кримські татари, які живуть на території України, також в колишніх радянських республіках, а вони говорять однією мовою чи різними?
Ні, звісно, дуже говоримо однією мовою. Однако, звісно, та територія, на якій ти проживаєш, вона как бы своє среда влияние имеет. І в Турції имеет место превалировать тот диалект, где они находятся.
Тобто мова все ж таки змінилась?
У нас настолько, скажем, близкий язык, что сказать, что она изменилась, невозможно. Мы спокойно понимаем друг друга. Но вот если у нас сохранился привычный, там, допустим, такой некий центральный диалект на территории Крыма, да, то здесь, естественно, местная среда, она влияла, и у них больше схожи на турецкую, турецкий. Однако у нас и в Крыму же разные диалекты. У нас, если допустим, иногда может отличаться, например, ногайский диалект от ялбойского, он, вернее, отличается, и понимать нам друг друга, это помогло то, что мы десятки лет вместе находились, да, вот уже после депортации.
Як ці діалекти і ці різниці взагалі мова пережила депортацію? Досі ж є певне покоління, яке майже не говорить кримсько-татарською. Це ті, хто народилися, виросли в окупації, так?
Знаєте, нам удалось сохранить на уровне бытового общения. И это благодаря тому, что все-таки во времена депортации мы в лагерях находились крупными группами.
Але є родини, які не вчили дітей кримсько-татарської мови свідомо, тому що боялися.
Есть, было и такое, и имена некоторые ставили такие, чтобы были нейтральными. Но то есть нация сумела принять меры в тех условиях, вот внутри себя, определить правила какие-то, да, чтобы не ассимилироваться, чтобы, не имея возможности там иметь образование там или учиться на своем языке на уровне бытового, но сумела сохранить язык. И думаю, что вот это высокий уровень такой внутренней ответственности, он это и привел к тому, что мы, вернувшись на родину, в принципе, вот я в русских школах учился, но мне достаточно было несколько лет находиться в своей среде, чтобы потом, в общем-то, більш-менш свободно общаться на своем языке. В то же время наши некоторые группы, например, в Белоруссии, в Польше, в Латвии, они сохранили религию, сохранили традиции, но потеряли язык. Понимаете, вот тут нация нашла возможности мобилизоваться, определить правила, не ассимилироваться, не потерять язык, сохранить основной комплекс традиций, которые присущи были во времена проживания на своей территории.
В 90-х роках кримські татари, які поверталися в Крим, стикалися, навіть за умови того, що це вже була незалежна Україна, все одно стикалися з низкою проблем. це неможливість повернутися на ту територію, з якої виїхали їхні предки. Ну, от мається на увазі конкретні географічні поселення, конкретні там будинки навіть, тому що будинки вже були зайняті. Це часто неможливість отримати землю. А це тиск з боку тих, хто заїхав жити в Крим за той час, поки там не було кримських татар. А ви можете розказати детальніше, що відбувалося тоді?
Борьба кримськотатарського народу за возвращение на свою історичну родину не прекращалась ні одного дня вот з моменту депортації. Она носила разный характер. Сперва в формі обращений. Значит, бытовало такое мнение, что там власть еще не оценила или недопонимала, что натворила. Была надежда на то, что сейчас вот опомнится, поймут и вернут на родину, и такое было. Где-то уже, наверное, в 70-е годы этот характер борьбы стал меняться. Это уже были не обращения, а это уже были требования. В дальнейшем, с появлением таких лидеров, как Мустафа Джемилев, это требование уже носило, в том числе и осуждающий характер советской власти и тоталитарного режима. Так вот, когда мы стали возвращаться в конце 80-х, то это происходило вопреки. Вот вопреки всему, никто не верил в это. Я поэтому недавно вот сказал, что когда там ставят вопрос о возвращении Крыма, я говорил, что нация, которая более полувека, вопреки всем, вопреки самым жестоким и чудовищным силам, называемым Коммунистическая партия и Советский Союз, сумела вернуться на свою родину. Нас никто не ждал на родине. Не было никаких предпосылок, чтобы думать о том, что мы сумеем в тех тяжелейших условиях закрепиться, мало того, выжить и еще и стать на ноги. А мы это сделали. Так вот, сложностей, конечно, было очень много. Когда десятилетиями то население, которое туда загонялось вместо высланных крымских татар, именно загонялось. У нас есть исторические документы, где на сходах граждан в таких, как Смоленская, Рязанская областя, определяли квоты, потому что особо никто не хотел ехать в чужой дом, на чужую родину. И вот там на сходах определяли, кому ж по этой разнарядке, там 20 человек, 15 человек, каждый там район, колхоз. Так вот, выбирали самых нежелательных из своей среды, тунеядцев или людей, которым терять нечего. Именно такие люди соглашались жить в чужом доме, в чужой родине, заранее зная, что из этих домов выслали, выгнали, устроили геноцид и по отношению ко всему народу, то есть и детям, и женщинам, и старикам. То есть там формировалось некое население, уже с отвращенным моральным таким, знаете, обликом. И когда мы возвращались, к этому еще добавлялось то, что их пугали, что мы сейчас начнем всех там на корню, так сказать, вырезать. Такие мифы ходили, что нормальный человек в это просто не мог бы поверить. А местное население верило. И, естественно, нас встречали очень, мягко говоря, недружелюбно. Однако мы годами доказывали, что мы способны жить на своей родине, не проливая ничью кровь, кроме своей, что мы готовы и открыты для всех народов. И впоследствии, спустя уже 20 лет, как бы мы стали получать плоды своей толерантности, терпимости и культуры.
Це правда, що кримських татар в 90-х в Криму витісняли з сфер бізнесу? От були якісь сфери, куди кримські татар пускали, а були такі, куди ні?
Да, конечно. Дисперсно, ну, там я добавлю ещё. Когда власти Крыма стали понимать, что процесс возвращения не остановить, то они стали ставить такие кордоны в определенные районы, куда, если в степи еще можно было каким-то образом остаться, закрепиться, начинать работать, то, например, на южный берег, Бахчисарай, это настолько было ограничено, стояли кордоны, и несколько лет уже в начале 90-х еще продолжали чинить препятствия, чтобы туда как можно меньше прорвалось, так сказать, крымских татар. Поэтому очень дисперсно мы были расселены по Крыму. И это тоже была определенная политика расселения, скажем так, вынужденного со стороны власти, потому что мы вопреки пребывали. И это касалось всех направлений жизни. Это и в образовательной сфере до последнего, значит, старались не давать возможность учиться на своем языке, да, открывать классы. Это касалось и бизнесовых, то есть мы все на рынках, потому что работы нет, потому что нам нужно было выживать еще и строить хотя бы какую-то крышу над головой иметь, детей надо было учить, да. И, естественно, в основном все на рынках. Все на рынках были, я был на рынке, я торговал, чтобы жить в Крыму. И когда мы уже крепли, и, естественно, мы, учитывая, что мы достаточно были энергичны, появлялись люди, которые уже могли большими проектами работать. И тут я на одном из совещаний был. Никогда вот не забуду это. Был такой председатель Верховной Рады Крыма Дейч. Потом он был несколько созывов депутатом Украины, который потом активно стал способствовать, значит, вхождению России, Крыма в гавань эту. Да? Так вот, мы ставили на этом совещании ряд требований, что о недопустимости такого пресса со стороны налоговой инспекции, там, милицейских структур, ну, очень слишком своих, скажем так, коммерсантов они вообще не трогали, а вот целенаправленно прессовали крымских татар, коммерсантов. И он говорил, и он показывал возмущение и говорил, что нельзя, я тоже против, нельзя трогать этих людей, они же вон там пахлаву, чубереки торгуют. И тогда я с возмущением прервал его и сказал, что Борис Давыдович, мы уже давно вышли из той ситуации, когда только чубереки и пахлаву торговали. Мы способны сегодня строить гостиницы, создавать комплексы и так далее. И он правда, извинился, сказал «да». Но это он сказал вот именно то, что у них обсуждалось в ихних кругах и что у них было в голове и целью их являлось. Пусть сидят на рынках, торгуют и не более того. Понимаете? Нам все время пытались определить некий уровень нашего развития. Так вот, последние годы, к сожалению, перед этой чудовищной оккупацией, мы проводили, например, такие большие мероприятия, в том числе Хадырлес. И вот на Хадырлесе мы пытались рекламировать и показать свои достижения. И народу, которому 20 лет, не помогали. А мы даже шутили. хотя бы нам не мешали бы. Тогда мы бы еще большего бы достигли. Так вот, мы, демонстрируя все свои достижения, наверное, вот некоторых шовинистов мы сильно шокировали. Я думаю, что мы и Россию сильно пугали тем, что мы при таком вот прессе, при таком отсутствии помощи, да, скажем, вот такой, мы своей инициативой, своими возможностями шли большими шагами вперед. Я иногда говорю, у меня есть такое большое убеждение, что нам не хватило еще несколько лет всего, чтобы уже никогда не было точки вот, невозврата, чтобы ее пройти. Понимаете?
От в тому тиску, який здійснювався на кримських татар до окупації, це головну роль відігравала місцева влада? Чи, ну, чи могла про це не знати центральна влада? Поведінка центральної влади от в тому, що ви говорите, бодай би нам не заважали. Ви не відчуваєте якоїсь образи на владу через те, що раніше не зауважили того, що відбувається в Криму, що раніше не звернули уваги? Адже питання піднімалось багато разів.
У нас нету злості, сразу скажу. У нас, може бути, присутствує обіда, що нас не понімали. Я вчора в своєму виступленні на ЗІКі сказав, чтобы понять те процессы, которые происходили в Крыму, которые привели к сегодняшней ситуации, достаточно поднять все заявления за эти последние 25 лет, 20 лет Меджлиса крымско-татарского народа. И там четко характеризуется и указывается и киевской власти на очень опасные тенденции, которые не только крымских татар касаются. Да, крымские татары были объектом, так скажем, консолидации вот всего того враждебного, что насаждалось в Крыму местной властью. Что такое местная власть? Это в основном последователи вот того советского отношения, понимания, восприятия, понимаете? Вот. И Бамонт, в общем-то, особо не менялся. Поэтому мы старались иметь прямые контакты с киевской властью. В Киеве мы находили понимание, мы находили поддержку. Но и Украина сама была только, вставала, так скажем, с колен сотен лет приниженной оккупации. Может быть, не военные, однако оккупация была во всех областях жизни украинского народа. Поэтому, естественно, и здесь масса политиков, политических сил, пророссийски настроенных, они отсюда помогали вот тем сепаратистам, вот тем, которые не только не крымских татар, которые и не воспринимали Украину как государство. В дальнейшем мы все это видели. А мы тогда об этом говорили. Понимаете? И вот вчера, выступая, один из бывших там, руководителей СБУ такую картину разрисовал, какие они были героями и так далее, и как они все это отслеживали, и как, значит, принимали меры. Да неправда это. Неправда. Потому что основной точкой опоры в вопросах касательно территориальной целостности и развитие направления Украины в Европу, в европейскую семью, в Крыму являлись крымские татары. Все международные институции опирались на нас в основном. Все политики проевропейские опирались на нас во всем. Да даже выборы, когда определялся будущий глава государства Украины, и который, скажем, имел отличную позицию от своего соперника, там, будь то коммуниста или бандита, да, то в Крыму практически крымско-татарский народ в основном поддерживал этих проевропейских демократические политические силы, их лидеров.
Ахтем Чийгоз, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, зараз у ефірі Громадського радіо. Це програма «П'ята графа». Нагадаю, телефон прямого ефіру 0800 750 490. Він безкоштовний, можна телефонувати, ставити запитання Ахтему, а можна брати участь у вікторині програми «П'ята графа». У нас ще є трохи часу для ще кількох дозвонювачів і відповідей на запитання вікторини. Ахтема, от зараз кримські татари в Україні визнані корінним народом, є статус корінного народу. А на картах Криму, які є зараз в Україні, міста, селища, населені пункти Криму позначені їхніми, власне, назвами, які були до депортації, так? Цей процес дерадянізації Криму, дерусифікації, він іде поки що, ну, він поки що віртуальний, так? Він ще є тільки на папері і тільки озвучується офіційною українською владою. Ми чудово розуміємо, що реальний процес розпочнеться після деокупації Криму. Ми всі розуміємо, що рано чи пізно це має статися. Не знаємо коли. Знаємо, що цей процес буде важкий. Розкажіть вашу візію. Як ви це бачите?
Я вважаю, що то, що зараз українська власть намагається в деяких аспектах, так скажемо, свої ошибки, недочеты исправить, это очень, очень правильно. И процесс деоккупации Крыма, он должен происходить ежедневно, и в том числе касательно поэтапного восстановления прав крымско-татарского народа на свою историческую родину. И сегодня то, что президент Украины последовательно заявляет о том, что нужно изменить статус автономии в пользу национальной, это очень правильный посыл и правильное решение. Я, сидя в тюрьме, слышал об этом, это, и я видел реакцию оккупантов на подобные, значит, посылы. Их это очень сильно раздражает и пугает. Я увидел отношение ряда европейских политиков к этому. Их это вдохновляет. То есть можно сегодня говорить, что изменение статуса Крыма в пользу национальной автономии — это серьезнейший инструмент для деоккупации. И думаю, что спекуляции будут именно вокруг этого, а не вокруг того, что там, как некоторые пытаются, как ранее, опасения свои высказывать в доминации, либо в каких-то геополитических осторожностях, да? Нет, спекуляции будут именно вокруг того, что, чтобы не дать, не создать подобный инструмент деоккупации. Мы об этом, и в том числе то, что сейчас принимаются ряд решений по изменению топонимии, это тоже важно. Это важно. Это в первую очередь в сознании людей нужно навести порядок. Все 20 лет в Крыму беспорядок создавали в сознании людей. Создавали политические силы, их представительства там, в Крыму. Вот меня иногда спрашивают, а это так нужно было, так удобно было, электорально так выгодно было, понимаете? Там под выборы и так далее. Так вот, у меня иногда выходит дискуссия, и некоторые вполне справедливо говорят, а почему только крымские татары там, вот в этот период, опять выступили такой монолитной силой сопротивления? Ну, потому что в Крыму 27 числа перестали существовать абсолютно все политические организации, представленные Киевом в Республике Крым. Все, кроме Меджлиса крымско-татарского народа. А гражданское общество в Крыму строилось на основании приверженности взглядам, да, тех или других политических объединений. И они все, к сожалению, декларировали некую, если не враждебность, то осторожность по отношению к Меджлису крымско-татарского народа и к самому народу из-за электоральных выгод.
Ахтеме, у нас є дозвонювач, ще один останній, мабуть, вже на сьогодні. Доброго дня, ми вас слухаємо.
Доброго дня. В мене такі два запитання непрості для Ахтема. От зараз позиціонується, що лише Крим, батьківщина кримських татар. Але от тисячу років тому, окрім нагайців ваших предків, там були і генуезці, і понтійські греки, і вірмени, і руси, ну, тобто українці, особливо на Керченському півострові, та й той же Корсунь теж там Володимир панував. Тому мені здається, і топоніміка повертається зараз в топоніміках Кримського ханства, а окремі ж селища та міста були засновані русами чи греками, тобто, можливо, треба більш рівномірно повертати.
А друге запитання?
Деякі, ну, проросійські люди, які їздять до Криму, чи, наприклад, один футболіст, який отримував паспорт російський, казав, що нема такого єдиного серед кримських татар, що це лише там 10%. Як ви підтвердите, чи ні? Чи прості кримські татари прийняли анексію, чи ні?
Зрозуміле запитання, дякую. Ахтема, у нас трошки часу лишається.
Я поэтому и сказал, что все эти годы, значит, политические силы, ряд политических сил, ряд историков, ряд псевдо, да, они занимались тем, что насаждали чехарду в головах людей. Ну, во-первых, да, конечно, там всегда проживали ряд этнических групп. Я в самом начале сказал, что для многих этнических групп мы явились такой вот базы, и впоследствии мы стали крымскими татарами. А что касается этнических групп, которые заявляют о том, что они считают своей родиной Крым, там греки, армяне, там, да и немцы говорят об этом, и итальянцы недавно об этом заявили. Извините, но вы же сами их называете самоназванием, которые сегодня на карте мира имеются абсолютно ихние образующие государственные территории. О чем разговор? У греков есть Греция, у армян есть Армения, у итальянцев есть Италия и так далее, и так далее. У крымских татар, кроме Крыма, ничего больше нигде нет. Это первое. Второе. Что касается какой-то там футболист, я не очень понял, или гамбалист, или еще какой-то там боксер, может быть, сказал, что не все там так считают, или так далее. Для этого я и сказал, что в Крыму есть представительный орган крымско-татарского народа, выбранный этим народом. Я закончу свою мысль в том плане, что, к сожалению, я еще раз говорю, на сегодняшний день, с 27 февраля, на территории Крыма действует только одно политическое объединение – Меджлис крымско-татарского народа. И это, может быть, поэтому крымские татары четко представляют, как себя вести в оккупации, каким образом и какими методами сопротивляться и бороться. То есть объединительный политический орган есть, и лидеры есть, которые не сбежали, которые которых либо выдворили, либо посадили, либо находятся под прессом. А вот гражданам других национальностей, которых я тоже в тюрьмах видел, и которые мне говорили, в том числе и Балух, в том числе и так называемые диверсанты. Я заканчиваю. Так вот, они опять-таки свою борьбу, свое отношение тоже, скажем так, видели близкими к себе, опять-таки, нас, и в том числе меня, как зампредседателя Меджлиса. Так вот, если на территории Крыма в ближайшее время каким-то нужно думать, каким образом появятся другие политические организации, то и украинцам, и другим гражданам, не крымским татарам, и крымским татарам будет гораздо легче и эффективнее сопротивляться этой оккупации.
Ахтема, дуже дякую, що прийшли до нас у студію. Ахтем Чигос, заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу, був сьогодні у ефірі програми «П'ята графа». Вела її для вас Анастасія Багаліка. За звукорежисерським пультом мені допомагав Дмитро Сміян. Далі новини від громадського радіо. Слухайте, думайте.